Знаете, но обычно, когда мы смотрим какой-то сложный, глубокий фильм, ну, скажем, мрачный психологический триллер, мы ожидаем соответствующего финала.
Ага. Какого-то катарсиса, прозрения или хотя бы открытой концовки, верно?
Да, вот именно, где герои два часа ведут тяжелейшие философские дебаты под дождем. А теперь представьте, что в последние 5 минут на экран вдруг приземляется, не знаю, неоновая летающая тарелка.
Ого, неожиданный поворот.
Инопланетяне раздают всем героям по чемодану с миллионом долларов, все радостно обнимаются и идут титры под веселую музыку.
Слушай, ну ты сидишь в абсолютном шоке после такого.
Да, возникает просто дичайший когнитивный диссонанс. Ты думаешь, что это сейчас было? Режиссер сошел с ума. И именно такое ощущение оставляет концовка одной из самых известных историй древности – книги Иова.
Это невероятно точное описание того самого диссонанса, об который читатели и исследователи спотыкаются уже не первое тысячелетие.
41 глава глубочайших, болезненных, экзистенциальных поисков, криков в пустоту, и вдруг совершенно сказочный, почти приторный эпилог. Герою просто берут и удваивают количество овец-верблюдов.
Кажется, будто этот финал приклеен скотчем, знаешь, из совершенно другой сказки.
Вот. И чтобы понять, почему это не какая-то нелепая ошибка древнего редактора, а на самом деле гениальный финал, мы сегодня начинаем наше детальное погружение в материалы доктора Джона Уолтона. Он полностью переворачивает привычное прочтение этой истории.
Да, это 23-я сессия его лекций, и она посвящена исключительно эпилогу, то есть 42-й главе.
Наша миссия сегодня – разгадать эту загадку через призму его анализа. Так что давайте приступим.
И начать стоит с того, чтобы немного как бы сбить наши собственные читательские ожидания. Самая частая ошибка – пытаться искать в эпилоге главную мораль всей истории.
То есть мораль уже была.
Да, мораль уже прозвучала. Кульминация произошла в предыдущих главах, когда Бог отвечал Иову из бури. Эпилог – это, ну, если использовать литературный термин, просто развязка. Уборка сюжетных хвостов.
Ага, такое подведение итогов.
Именно. Но что здесь действительно увлекательно, так это то, как легко мы упускаем колоссальный смысл этой самой уборки из-за тонкости перевода. Ну и из-за нашего непонимания древних концепций устройства мира.
Ну, слушай, если эпилог — это просто подчистка хвостов, то давай посмотрим, как именно они подчищаются. Потому что у меня сразу возникает вопрос к сюжету, к стихам с 7 по 9.
Угу, давай.
После грандиозной речи Бога он вдруг обращается к Елифазу. Это представитель тех самых трех друзей, которые всю книгу пилили Иова. И Бог в гневе говорит, что они не говорили правду, в отличие от Иова. Дальше им велено принести в жертву кучу быков, а Иов должен за них помолиться. Но подожди, собеседников-то было четверо.
Да, был еще Елиуй. Почему Бог обрушивается на троих, а четвертого просто игнорирует? Он что, тихо сбежал, пока началась буря?
Нет, он никуда не сбежал, и его персонаж не является поздней вставкой в текст, как иногда пытаются доказать критики.
Тогда почему ему не досталось?
Уолтон обращает внимание на очень простую причину. Елиуй не включен в этот список штрафников, потому что он просто не заслужил выговора в этот конкретный момент. В отличие от первых трех друзей, Елиуй в своих речах говорил о Боге концептуально верные вещи.
То есть он был прав. Ну, он не был идеален, но его богословие, скажем так, не перешло ту черту, за которой начинается гнев. А вот трое старших друзей оказались под прямым ударом.
Так, давайте разберем это. Если мы говорим, что они не говорили правду, звучит так, будто друзья Иова просто перепутали какие-то факты. Ну, сидели, сплетничали о Боге за его спиной, строили неверные теории, и у них просто не сошлась математика.
Ага, вроде как ошиблись в расчетах.
Но масштаб наказания, гнев Творца, требования немедленных жертв – это кажется слишком великим для простой фактологической ошибки. Что не так с переводом слова «правда»?
И вот тут мы подходим к одной из самых красивых лингвистических ловушек во всем тексте. Дело в том, что наше слово «правда» здесь не совсем подходит.
А что там в оригинале?
В оригинальном древнееврейском тексте используется слово «никана». Оно не означает какую-то абстрактную или философскую истину. Оно переводится скорее как нечто логичное, надежное или правильное в данных обстоятельствах.
То есть они сделали нелогичные выводы.
Отчасти да, но главная проблема даже не в самом слове «никана», а в грамматике, которая его окружает. Во многих современных переводах эта фраза звучит так. «Вы не говорили обо мне правду».
Ну да, предлог «о».
Именно. Предлог переведен как «о», и тогда твоя версия про сплетни за спиной кажется абсолютно верной. Но Уолтон доказывает поразительную вещь. Во всем Ветхом Завете эта специфическая комбинация глагола и предлога абсолютно всегда означает говорить «к кому-то».
Стоп. То есть «к кому-то, кто присутствует рядом»?
Да. Это прямое непосредственное обращение.
Подожди, то есть правильный перевод — это не «вы не говорили правду обо мне», а «вы не обращались ко мне должным образом»?
Яблочко. Бог обвиняет друзей не столько в академической безграмотности, сколько в том, что они не вступили с ним в прямой диалог.
Вау. Это же меняет вообще всю картину. Но если мы принимаем этот перевод, что Бог хвалит Иова за то, как он обращался к нему, возникает гигантский парадокс.
Ах, какой же?
Ну, Иов на протяжении десятков глав кричал на небеса, обвинял Бога в жестокости, требовал вызвать его в суд, жаловался на абсолютную несправедливость вселенной. Разве Бог мог выйти из бури и сказать: «Да, Иов, твои истерики и обвинения в мой адрес были очень логичными и правильными»?
Конечно, нет. И это вторая ловушка, в которую попадают читатели. Бог не выдает индульгенцию на все, что Иов наговорил за эти 40 глав.
Слава Богу, а то это было бы странно.
Уолтон четко подчеркивает, что Иов ошибался. Во многом. Его претензии к политике управления миром были несостоятельны. Одобрение Бога относится исключительно к финалу, к тому, что происходит в самом начале 42 главы в первых 6 стихах.
Кажется, я понимаю. У меня в голове крутится такая аналогия. Представьте себе сотрудника, который ведет важнейший проект.
Так.
И весь год он проваливает сроки, паникует, срывается на коллег, пишет генеральному директору гневные письма с требованиями изменить структуру компании, потому что, ну, система сломана.
Ага, токсичный такой сотрудник.
Да-да, но на финальном совете директоров, когда ему, наконец, показывают реальную картину того, как работает весь этот огромный бизнес, он выходит к трибуне и говорит: «Я был неправ, я не видел всей картины, я признаю свою ограниченность». И руководство одобряет этот финал.
Блестящая аналогия. Очень точная.
Они жмут ему руку за эту итоговую честность, а не за вот истерик.
Да, Иов наконец-то смиряется перед величием замысла, которого просто физически не может охватить своим разумом. Он вступает в прямой, искренний диалог с Яхве, с раскаянием, и именно это обращение к Богу получает одобрение. Оно названо Никона.
А друзья?
А теперь давай вернемся к трем друзьям с этой же позиции. Почему Бог на них злится? Не потому, что их теологические трактаты были ошибочными, а потому, что когда Бог реально появился на сцене, они просто замолчали.
То есть они спрятались в кусты?
В финале они не обратились к Богу вообще. Не было ни покаяния, ни признания своей ограниченности. Они остались сидеть в своих уютных интеллектуальных крепостях, вместо чтобы вступить в живой диалог с Творцом.
Получается, живой, пусть даже изначально болезненный и ошибочный поиск контакта ценится выше, чем мертвая, сухая академическая правота. Это очень сильная мысль.
Безусловно.
Но, если честно, она рождает следующий, еще более сложный вопрос. Если суть всей этой истории в осознании своего места во Вселенной, в правильном смирении и диалоге «зачем?», тогда этот голливудский финал с раздачей слонов. Зачем Бог возвращает Иову его богатство в двойном размере и дает новых детей? Разве это не обесценивает весь урок?
Это, пожалуй, самая острая заноза эпилога. И она беспокоит богословов на протяжении столетий.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что это звучит фальшиво. Если у человека погибла семья, новые дети не исцеляют горе по утраченным.
Конечно, нет.
Это не сломанную телегу на новую заменить. Для любого современного читателя, который хоть немного понимает психологию горя, такой финал кажется, ну, как формулирует источник, пустым. Он звучит как дешевая выплата страховки. Пострадал, вот тебе двойной чек, иди радуйся.
И чтобы мы не захлебнулись в этом совершенно справедливом эмоциональном возмущении, Уолтон вводит ключевой инструмент для понимания всего текста. Вся книга Иова – это мысленный эксперимент.
То есть мы не должны читать это как документальную хронику из полицейского протокола?
Именно. Если мы попытаемся представить себе реального исторического человека, который физически сидит в пепле и скорбит по своим реальным, только что погибшим детям, а ему вручают новых, ожидая, что он улыбнется, книга становится чудовищной.
Да, просто садистской какой-то.
Уолтон настаивает. Мы должны смотреть на концептуальную рамку. Это грандиозный литературно-теологический конструкт. Представь, что это не рассмотрение конкретного ДТП в местном суде, а слушание в Верховном суде Вселенной, где рассматривается сам прецедент того, как работает справедливость. Иов здесь – это концепт праведного страдальца.
Хорошо, я готова принять правила этого мысленного эксперимента, но подождите, давай посмотрим на логику внутри самого эксперимента. Всю дорогу Бог доказывал, что принцип воздаяния, когда праведники обязательно процветают, а грешники страдают, не работает.
Так, верно.
Это ведь так успокаивает думать, что если я хороший, со мной не случится ничего плохого. И весь текст рушит эту иллюзию. Но вдруг в самом конце Бог берет и снова применяет этот принцип. Иов все понял, он оказался праведником, на тебе двойную порцию золота. Зачем? Разве это не шаг назад?
Это потрясающее наблюдение, и это главный камень преткновения. Уолтон разбирает его с невероятной элегантностью. Фокус книги – это политика Бога.
Политика?
Да. Давай вспомним самую завязку – сцену на небесах. Обвинитель, тот самый «сатана», в древнем значении этого слова, утверждал, что процветание праведников – это плохая политика. Почему? Потому что тогда люди служат Богу только ради выгоды, из-за корысти.
Ага. А Иов же, когда оказался на дне, утверждал обратное, что страдание праведников – это плохая политика.
Верно, потому что это разрушает веру в справедливость.
То есть они оба пытались загнать Бога в угол своими аргументами. Обвинитель говорил, не давай им богатства, они испортятся. А Иов говорил, не давай им страданий, это нечестно.
Совершенно верно. И вот когда судебный процесс завершен, Бог возвращает богатство Иову. Но он делает это не для того, чтобы доказать, что принцип воздаяния работает. Он делает это, чтобы продемонстрировать, его политика осталась неизменной.
То есть Бог как бы говорит, ваши дебаты на меня не повлияли, я не стал менять правила Вселенной из-за ваших претензий.
Точно. Вызовы со стороны обвинителя отскочили от Бога, вызовы со стороны Иова тоже. Возвращая Иову его статус, Бог показывает, что он не был связан принципом воздаяния, он продолжает действовать так, как считает нужным.
Так что же все это значит? Если Бог возвращает все эти блага не как заслуженную награду за правильное поведение и не как компенсацию за мучение, то как тогда нам вообще следует воспринимать это процветание?
Уолтон делает на этом особый акцент. Процветание в эпилоге – это не зарплата, которую Иов выстрадал и, наконец, получил в кассе. И это уж точно не обязательство, которое Бог должен был выполнить. Это просто дар.
Просто дар. Без условий.
Чистый дар. Удовольствие Бога. И это поднимает важный вопрос о том, как мы вообще читаем текст. Источник прямо настаивает, мы не должны брать Иова в качестве примера для подражания.
То есть мы не должны читать это как бизнес-план. Терпи молча, не жалуйся, и в конце квартала получишь премию от Вселенной.
Именно так. Мы не должны ставить себя на место Иова и ждать гарантированного хэппи-энда. Цель книги в другом – научиться правильнее мыслить о Боге вместе с Иовом.
Слушай, но если процветание праведных не является механическим законом, на котором зиждется космос, то на чем вообще держится этот мир? Знаете, это очень похоже на то, как если бы люди сели играть в шахматы.
Ага, в шахматы.
В шахматах есть строгие правила, четкие причины следственной связи. Ты просчитываешь ходы, жертвуешь пешку, чтобы получить преимущество, ожидаешь логичной справедливости. А Вселенная тем временем работает по правилам монополии.
Где ты бросаешь кубики.
Да. Ты выстраиваешь идеальную стратегию, но все решают случайные броски кубиков и карточки с сюрпризами. Люди отчаянно хотят строгих шахматных правил справедливости, а получают бросок костей.
Это блестящая иллюстрация. Мы действительно пытаемся играть в шахматы со Вселенной. И Уолтон описывает эту попытку с помощью концепции, которую он называет треугольником.
Треугольником. Это как?
Представь себе геометрическую фигуру, где каждый из трех углов — это фундаментальная идея, в которую верили древние люди. Первый угол — это тот самый принцип воздаяния. Добро всегда награждается, зло наказывается. Второй угол — это праведность Иова. Факт, что он действительно ни в чем не виноват. И третий угол — это справедливость Бога, вера в то, что Творец всегда судит абсолютно честно.
И проблема в том, что когда в жизни начинается катастрофа, эти три угла просто не могут существовать одновременно. Что-то должно сломаться.
Именно. И все персонажи строили свои крепости на углах этого треугольника. Друзья Иова мертвой хваткой держались за справедливости Бога и принцип воздаяния, поэтому они логично рассудили, что праведность Иова — это ложь.
Значит, он тайный грешник?
Нам. А Иов, напротив, был уверен в своей праведности и в принципе воздаяния, поэтому решил, что Бог несправедлив. Каждая сторона пыталась удержать свою интеллектуальную геометрию. И вот наступает кульминация. Возникает главный вопрос — где сам Бог находится в этом треугольнике?
Предположу, что он стоит где-то над ним, ну, балансируя на вершине.
Нет. Ответ Уолтона поразителен. Бог в него не вписывается вообще. Он просто сминает этот треугольник и выбрасывает его за ненадобностью. Космос основан не на справедливости, как думали даже такие персонажи, как Елеуй.
А на чем тогда?
Космос основан на мудрости.
Мудрость вместо справедливости? Звучит, честно говоря, пугающе. Это же лишает нас иллюзии контроля.
Ну, когда благородный человек неожиданно получает огромную награду, мы склонны думать, что это сработал механический закон.
Шестеренки такие космические.
Да-да, но Уолтон называет это просто побочным эффектом. Это круги по воде от характера Бога, который действует в своей безграничной мудрости.
То есть, если подводить черту под всем этим масштабным мысленным экспериментом, получается, что книга Иова, вопреки ожиданиям каждого, кто начинает ее читать, вообще не объясняет, почему страдают праведники.
Совершенно верно. Она не дает ответа на этот вопрос. Единственное, что предлагает этот текст, это мудрость. Мудрость, чтобы избежать глупого бухгалтерского мышления. Потому что именно такое ожидание автоматической шахматной справедливости может заставить людей отвернуться от Бога в тот момент, когда он нужен им больше всего.
И в этом смысле эпилог — это идеальное завершение, устраняющее последние ложные концепции.
Точно.
Что ж, наше сегодняшнее детальное погружение показало, что финал истории Иова — это не голливудский хэппи-энд, где герой получает компенсацию. Это разрушение человеческих попыток втиснуть Бога в рамки простой математической справедливости.
Прекрасное резюме.
В завершении этого исследования остается одна мысль, которую хочется просто оставить для самостоятельного размышления.
Давайте.
Если фундаментом мира является непостижимая мудрость, а не автоматическая справедливость, если чужой грандиозный триумф или сокрушительный крах – это не результат космической зарплатной ведомости, меняет ли это наше внутреннее восприятие успеха или провала окружающих людей? Снижает ли это уровень зависти или осуждения в обществе? Возможно, осознание того, что Вселенная не играет в шахматы, это лучший повод смотреть на мир с чуть большим состраданием. На этом мы завершаем наш разбор. До новых встреч!
До свидания!